Ногами плюс.
Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Добрый день, с вами Вадим Барабанов. И сегодня мы будем говорить про сестер. То есть тема нашей передачи «Сестра». Ну, не как в том анекдоте о том, скажите, а как вас на радио взяли с такой дикцией? У вас, наверное, там блат? Какой блат? Сестла. Нет, мы сегодня будем говорить про самую многочисленную часть работников здравоохранения. Это медицинские сестры. При этом значительная доля услуг, оказываемых именно сестринским персоналом. Ни одна клиника, ни одна больница не может просто предоставлять должного ухода очень важной профессии. Я напомню, что традиционно, несмотря на то, что у нас на дворе июль, 12 мая, Международный день медицинской сестры. В целом, надо сказать, что эта профессия, она относительно молодая. Хотя нельзя сказать, что раньше или не было должного ухода за ранеными или больными. Если уже говорить о так, то, конечно, раньше она не была выделена как отдельная специализация. При этом первые медицинские сестры, ну или люди, которые оказывали, они не имели как такового должного образования. За больными, например, или умирающими ухаживали служители церквей, монахи. Вот, например, в XI веке в Европе существовали целые ордена, общины, которые посвящали себя именно этой цели. А в том числе такие различные ордена были и у нас на землях тогдашнего Великого княжества Литовского, Речи Посполитой. При этом в XVIII веке как раз-таки они занимались не только уходом за больными, умирающими, но и потом их обязанности постепенно-постепенно расширялись, вплоть до того, что они помогали оказывать помощь раненым. При этом еще первую половину XIX века в Европе, да и в целом в мире, вот профессия медицинской сестры, она не пользовалась особой популярностью. Потом все очень сильно поменялось. И в этом, конечно, очень большая заслуга принадлежит самой, наверное, известной сестре милосердия в истории, англичанке Флоренс Найтингейл. Я напомню, что она родилась в 20-е годы 19 века в Англии, при этом в очень богатой аристократической семье, знала 5 языков, с помощью отца освоила историю, математику, философию, ну и вот эти, имея замечательные перспективы на беспечное будущее, она против воли своих родителей решает стать тем человеком, который будет оказывать нуждающимся помощь. И много лет Флоренс посвятила именно разработке особого метода ухода за больными. Она вот исследовала о том, как же вот вообще поставлен уход за больными в поликлиниках различных стран Европы. И она начинает вот приходить к тому, что важно создать особые условия для того, чтобы больные быстрее поправлялись. То есть речь шла про то, чтобы организовать чистоту в палатах, регулярно проводить проветривание в помещениях, особый режим питания, ну и, конечно же, полный карантин для заразных. А самое главное – внимательное отношение ко всем жалобам больным. Она изучала это в разных странах, но самое главное, что уехала из Англии в Париж. Кстати, родители были очень против вот этого его занятия. Они видели вообще смысл ее жизни в том, чтобы она, может быть, вышла замуж. Ну, а дальше уже муж будет заниматься ее как бы дальнейшим за ней уходом, ну и в целом как бы спонсированием. Однако в семейной жизни как раз-таки она не очень это было счастлива, поэтому идею как бы вот как такой путь среднестатистической женщины того времени, которая вот там выходит замуж и не работает, следит за домом, семьей, там вот, ну и по сути преданному мужу, она была как раз-таки не для нее. И в этом плане она уезжает в Париж, вот, и оказывается в одном из католических общин, вот при одном из таких монастырей, и здесь она налаживают ту систему, которая привела к тому, что смертность больных в госпитале уменьшилась на 2 раза. При этом эти успехи были замечены как раз-таки уже в Англии. Она возвращается и пытается эту систему как раз-таки начать прививать на другие медицинские учреждения Англии. Но 1854 год. Начинается так называемая, иногда историки называют ее нулевая мировая война. Ну, тогда называлась Крымская кампания, вот Крымская война, в ходе которой также принимает участие и Англия. И вот в разгар войны как раз-таки военный министр Великобритании обращается к Флоренс и говорит с просьбой, чтобы вот она помогла организовать все-таки должный уход за ранеными солдатами, особенно после тех сражений. И в итоге вот она отправляется сперва в турецкий город, потом в Крым для того, чтобы показать и оказывать помощь в полевых условиях для солдат. Важно отметить, что вот находясь там порядка 6 месяцев, ей удалось смертность в лазаретах снизить, вот как посчитали исследователи, с 42% до 2%. Вот поэтому надо сказать, что вот эта Крымская война, она сделала Флоренс Найтингейл национальной героиней. Она уже вернулась с фронта, и солдаты рассказывали о ней разные легенды, говорили, что это леди со светильником, потому что многие из них ее видели, как она по ночам делала обход в руках с лампой. Вот, ну и словно вот этот добрый такой ангел, который оказывала помощь. И самое главное, что вот как раз-таки ее работы, они потом очень важны были и интересны в теоретическом плане. То есть она, можно сказать, еще такой теоретик была. Дело в том, что она, например, в сотрудничестве с другими специалистами создала особую номенклатуру болезней, схему для описания вот именно и создания больничной отчетности. Ну а в 1860 году будут изданы ее знаменитые записки об уходе, где будет расписано, как и что нужно делать. Вот при этом она всячески подчеркивала, что медицинские сестры и люди, которые занимаются уходом за больными, они очень важны, должны постоянно совершенствовать свои знания и умения. Вот. Вернулась она уже после Крымской кампании в Англию в 1855 году, но однако здесь она продолжила заниматься тем, что вот получила особую сумму денег и открыла на них школу по подготовке сестер милосердия. При этом она потом уже в 70-е годы 19 века становится главным экспертом комиссии по санитарному состоянию английских военных лазаретов и госпиталей. Это было по тем временам, но просто особенно для женщины, я еще раз подчеркну, она не мужчина, она женщина, но это было, конечно, неслыханно в ту эпоху. При этом Найтингейл стала новатором в использовании еще и графических изображений в статистике. То есть, если уже так говорить, то это было как Стив Джобс. Она умела доносить до публики. Но в данном случае это для законодателей парламента английского. И показала вот с помощью круговых диаграмм, которые потом получили название «петушиный гребень», о том, что вот есть различные виды, из-за чего люди умирают, и вот если сделать то-то-то-то, то как может сократиться смертность. Поэтому визуализация позволила убедить законодателей, и вот ее подход к организации именно здравоохранения сперва в Англии, а потом в других странах, оно будет очень важным. При этом распространяется много где. Но, кстати, надо сказать, что есть ряд исследователей, которые оспаривают о том, что действительно прям-таки она уже была самая первая такая вот, кто на этом почве проявила себя. Вот напомню того, что когда она находилась в Крыму, в это же время, только уже со стороны российской армии, активно участвовали сестры Милосердия, одной из крестно-воздвиженских общин. И она, вот эта община, была организована как раз-таки княгиней, вернее, великой княгиней Еленой Павловной. И вот эти сестры занимались тем, что также работали под руководством русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. И именно здесь, кстати, уже Пирогов реализовал еще один интересный проект о том, как же организовать эту именно доступную и, самое главное, своевременную медицинскую помощь. Он делил группы раненых, то есть первая группа это должны были поступать с тяжелыми ранениями, а таких ранений было очень много по мере вот именно того, когда этот конфликт все больше и больше разрастался. Вторая группа это те, кто нуждались в срочной операции. Третья, кто следовало уход за ранеными, но не нуждались буквально сразу же в операции. И четвертая это те, кто уже просто были безнадежны, надежно больными и умирающими. И вот здесь как раз-таки был организован уход. И потом, кстати, Пирогов оспаривал. Он говорил о том, что мисс Найтингейл с ее дамами, можно сказать, что мы о них услышали только в 55-м году. И здесь они имеют долг перед нами. Мы можем истребовать пальму первенства в деле столь благословенном и благотворительном, который сейчас все принимают. Ну, а о том, как же развивалось медицинское дело в целом в дальнейшем в масштабах Российской империи, поговорим в следующей части нашего эфира. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Я напоминаю для тех, кто только подключился к эфиру, о том, что сегодня тема нашей передачи – это медицинские сестры, а конкретно люди, которые были удостоены очень высокого звания – ордена Флоренс Найтингейл. В начале нашей передачи мы говорили о том, что именно Крымская кампания повлияла очень сильно на то, как стал потом подход к тому, чтобы оказывать медицинское обеспечение, особенно раненых солдат. И здесь, конечно, вот спорят исследователи, а говорят о том, что вот Найтингейл здесь очень хорошо проявила. Другие говорят, что с российской стороны как раз-таки это были подопечные Пирогова. Но надо отметить, что в целом в империи медсестры официально стали привлекаться к уходу за больными еще при Петре Первом, потом и при Екатерине Второй. Вот. Но все равно весь этот период, вот весь почти что до 60-х, 70-х годов 19 века, особенно это дело не было таким благородным и не особо престижным. В дальнейшем ситуация начинает очень сильно меняться. Особенно к началу Первой мировой войны профессия уже не считалась такой обязанностью бедных вдов быть сестрами милосердия. Становится сама императрица Александра и ее дочери. И уже около 20 тысяч других женщин страны будут оказывать именно медицинское обеспечение раненым солдатам. В Советском Союзе в 1930-е годы будет введена единая система подготовки медсестер и медбратьев, и она привела к тому, что через 10 лет уже тысячи учреждений будут подготовлены, и самое главное, что именно в советское время будет в целом, по большому счету, решена вопрос грамотности и вопрос в том, чтобы получиться важнейшие специальности, которые будут востребованы. Особенно это сыграло огромную ключевую роль с момента начала Великой Отечественной войны. Дело в том, что вот эта война, она была самой тяжелой, кровопролитной из всех войн, которые на данный момент знает история человечества и, самое главное, ужасных событий, пережитых нашим народом. Она забрала, я напомню, более 20 миллионов человеческих жертв, а вот медицинские сестры нашей страны, они с честью выдержали это суровое испытание вот этих ужаснейших лет. И вот местом их подвига, я очень особо хочу подчеркнуть, были не только госпитали, но и, по сути, это на полях, особенно в самый разгар ожесточенных сражений, юные, а именно порой так, как-то юные девушки, часто ценой своей жизни спасали раненых защитников Родины. В эти годы на фронте в тылу трудилось, напомню, по статистике, более 200 тысяч врачей и около полмиллиона среднего медицинского персонала. При этом половина из них, даже, так сказать, большая часть, это были женщины. Ими была оказана помощь для десятка миллионов раненых и во многих подразделениях. При этом не только вот там в действующей армии, ну и, например, среди партизанских отрядов, вот, верстки они оказывали и готовы были прийти на помощь раненым. Конечно, вот если представить, что не было бы к тому моменту такой развитой системы медсестер и системы оказания медицинских услуг, какой бы процент бы солдат бы просто-напросто после ранения, может быть, никогда бы и не вернулись. При этом надо помнить, что да, они, конечно, не всегда только оказывали медицинские услуги, но порой приходилось также участвовать с оружием в руках, выступать. Но рабочий день у врачей, медсестер, да и в целом медсанбатов и фронтовых госпиталей, он просто длился порой сутками, бессонные ночи. В целом, надо понять, что недоступность возможности каких-то видов лекарств, это все приводило к тому, что приходилось всячески искать в очень таких вот стрессовых и экстренных условиях, как же помочь солдатам, чтобы как бы избавить их от страдания. При этом за весь период Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести порядка 80 тысяч медиков, из которых это 5 тысяч врачей, а вот вторая группа — это средний медицинский персонал, их порядка 9 тысяч. При этом как раз-таки также погибло огромное количество санитарных инструкторов и санитаров. Вот если взять в целом статистику по войне, то смертность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений именно бойцов стрелковых подразделений. То есть представьте, что здесь части, которые либо участвовали в обороне или в штурме позиций, и вот, которые непосредственно во время самого разгара боя, и здесь же, конечно же, сразу же после них шел медицинский персонал. Поэтому наряду с врачами нельзя не упомянуть, конечно, вот именно огромный вклад, в первую очередь, их помощников, это медицинских сестер. Порой, кстати, это они сами порой выходили из сложившейся ситуации, когда, будучи вместо там или из-за ранения врача, принимали очень важное и нужное на тот момент решение. Конечно, их работа требовала постоянной концентрации, вот, ну и как раз-таки проявлять приходилось огромное количество не то что характер, но и как раз-таки о том, как бы вот выносить многих солдат, потому что порой приходилось не просто вот там вот поступил пациент и оказали медицинскую помощь, нет, надо было его еще как раз-таки доставить до места, где можно было оказать ему, ну, максимальное содействие и избавить его от страдания. Поэтому важно отметить, что медицинские работники со среднеспециальным образованием, такие как медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты, они, по сути того, потом уже будут обеспечивать в тылу и на территориях уже освобожденных от фашистских захватчиков, хотя когда война продолжалась, основные именно противоэпидемиологические и лечебные мероприятия. Ну а в целом, конечно, в рядах советской армии через войну прошло более 200 тысяч врачей и порядка 300 тысяч медсестер. При этом многие, десятки тысяч медицинских сестер, санинструкторов были награждены разными медалями и орденами за мужество, за отвагу. Я хотел бы особо отметить, что за исключительную самоотверженность и высокие профессиональные качества самых лучших медицинских сестер мира удостаивают медали имени Флоренс Найтингейл. И эта награда, в целом, кстати, напомню, она была учреждена впервые в 1912 году, то есть еще до начала Второй, не говоря уже Первой мировой войны, так называемой Лигой Международного Красного Креста. И ее учредили в честь той самой известной во всем мире английской медсестры, которая наладила именно обслуживание раненых в английской армии. И медаль эта является, по сути, высшей наградой именно среди медицинских сестер, которые отличились по таким качествам, как гуманизм и милосердие. При этом я напомню, что на этом ордене есть латинская надпись, которая в переводе означает, что за истинное милосердие и заботу о людях, вызывающее восхищение всего человечества. Кстати, в Советском Союзе награждение данной медалью стало проводиться только с 1961 года. А первыми были награждены Лидия Филипповна Савченко и Ирина Николаевна Левченко. Но мы сегодня будем говорить о тех медсестрах, которые в период Великой Отечественной войны получили награду, будучи либо уроженками, либо связанными с нашей страной. То есть я напомню, что около 6 медсестер из Беларуси получили этот высокий орден. При этом в этом списке есть 6, 2 из них являются гомельчанками, которые потом проживали в нашем городе. И речь сегодня пройдет про двух из них. Это Софья Голухова и Мария Горачук. Дело в том, что потом этим орденом также награждались наши представительницы страны, но это уже будет мирное время, об этом мы еще немного позже поговорим. А когда шла вовсю Великая Отечественная война, Софья Голухова и Мария Горачук, они были очень юными, им еще и 20 не было, когда началась ужасное по разрушительности стихийное, можно сказать, на самом деле стихийное бедствие. И война не пощадила их молодости, при этом вместо этих красивых платьев они одели шинели, гимнастерки, сапоги. Вместо студенческой скамьи их ждала, передовая, окопы, медсанбат. И девушки, если посмотреть, как протекал их жизненный путь, то, просто не понимаешь, как они находили силы, чтобы вновь и вновь перевязывать, оттаскивать солдат в безопасное место, успокаивать раненых, И в следующей части эфира мы поговорим о том, откуда же они, где же они, как же вообще начинался их жизненный путь, и как война изменила их представление о мире и в целом о человечности. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны, а сегодня мы особо остановимся про тех уроженцев нашей Беларуси, 6 медсестер, которые были удостоены очень высокой грамоты среди медицинских сестер ордена Флоренс Найтингейл. И 2 из них, кстати, были гомельчанками. И сегодня речь пройдет про Софью Голухову. Она родилась в деревне, Люшево, Будокошлевского района. А в 40-м году, когда она окончила в Жлобине школу медицинских сестер, она начинает работать в фельдшерско-акушерском пункте в Уваровичском районе. Тогда городской поселок Уваровичи был центром целого района. И первые дни войны она уже с командой из таких же медсестер будет отправлена после того, как Уваровичский военкомат сформировал, и должна была прибыть в Березовский госпиталь. Это, кстати, современная Брестская область, но поезд не смог добраться. И так как был разбомблен немецкой авиацией, им пришлось идти пешком. При этом по пути они еще умудрялись подбирать раненых, переплавляли в тыловые лазареты. А потом будет уже работа на санитарном пароходе, который назывался «Клим Ворошилов». Здесь перевозили раненых в приволжские военные госпитали. В декабре 41 года Софья будет работать уже в составе 235-го отдельного медико-санитарного батальона одной из стрелковых дивизий в качестве операционной хирургической медсестры. Была отправлена она на Калининский фронт, ну а здесь, под градом пуль, осколков, она умудрялась выносить раненых с поля боя, оказывала им первую медицинскую помощь. Под обстрелами и бомбежками порой, кстати, как она вспоминала, при свече керосиновой лампы ей приходилось ассистировать хирургу. Сутками просто буквально не покидали медсанбат. При этом самой же приходилось еще и доставлять солдат для того, чтобы можно было им оказать, либо сделать операцию, либо показать какую-то другую медицинскую помощь. При этом здесь же училась премудростям своей профессии. И вот на всю жизнь усвоила, что не только лекарства, а и как по сути это и не было. Тогда чудеса творят чудеса, но и сострадание. То есть вот именно человеческое проявление к там, где, может быть, надо просто подбодрить, где-то оказать сочувствие, это оказывало намного больше такой лечащий эффект, чем если бы то или иное лекарство мог принимать пациент. Летом 42 года, как раз таки, когда начинается очередное контрнаступление, только уже на московском направлении, будут развернуты очень серьезные бои в Тверской области. И вот там, как раз таки, в октябре 42 года, за два дня Софья оказала помощь более чем 40 раненым. При этом многих из них она вынесла из смертельных вот этих вот самого жара боевых сражений. А вот на третий день, 20 октября, стрелковый батальон вновь перешел в контратаку. И вот как раз таки, как она потом вспоминала, во время боя она услышала крики «Сестрица, помоги!» Вот, и огонь врага в тот момент, он был просто очень высокой плотности. То есть там невозможно было даже поднять голову, но раненый настолько просил помощь, что Софья Васильевна просто не выдержала. И она поползла к нему, подбежала. И вот потом она помнит, что, как рассказывали опять же очевидцы, с ее слов, перед глазами белый огонь, все покрылось туманом, и она оказалась сама в госпитале. При этом она не просто потеряла сознание, она почувствовала то, что как раз-таки она не чувствует левой руки, потому что она была ранена, у нее и правая рука, и нога, вот, но как раз-таки левой руки у нее уже не было. И это было в 21 год ее жизни. Затем долгое было лечение в фронтовом госпитале в Москве, потом в Центральном институте травматологии и ортопедии. Дальше ей удалось сохранить правую руку и уже долечиваться отправили ее в город Ташкент, кстати, куда было отправлено огромное множество госпиталей, и надо отметить, что именно среднеазиатские республики, они были тем местом, где как раз-таки многие наши женщины, дети смогли найти защиту и приют. При этом сами-то как раз-таки они жили настолько в бедности, но при этом не отказывали и по-прежнему принимали, потому что там не было таких боевых действий. Ну а после освобождения Беларуси в 44-м году она приехала домой, в свою родную деревню Люшево. При этом, несмотря на то, что пока она вот лечилась, она в Ташкенте окончила курсы бухгалтеров и стенографистов, но решила все-таки вернуться в любимую профессию, цифры было не ее, и сначала она заведовала местным фельдшерско-акушерским пунктом, потом с долгий период, там, начиная с конца 40-х по 72-й год, работала медсестрой в участковой больнице, Любовинской участковой больнице, и вот 24 года каждый день буквально ходила пешком на свою работу за там 3 километра. Кстати, за период Великой Отечественной войны была награждена орденами орденом Отечественной войны первой, второй степени, различными медалями. Вот. Ну а самое главное, как раз таки, она же будет, как раз таки, получит именно данный орден Флоренс Найтингейл. И важно отметить, что это не единственная ее награда. Дело в том, что вот в 75-м году, кстати, это произошло, когда ей вручили данную награду. Вот. Ну, в целом, когда вот участковую больницу, в которой она работала, закрыли, закрыли, она перебралась в Гомель, вот поближе к своим родным, и вот последние годы жизни провела у нас в Гомеле. И в 2012 году, когда ее не стало, за ней ухаживала ее племянница Вера Стафенко. Так вот, в дальнейшем, сперва в 2021 году, кажется, буквально когда было, ну, день рождения приближался, и должно было бы вроде бы исполниться 100 лет, на одном из домов, где она жила. А жила она, кстати, в девятиэтажке по адресу Жукова, 52. Вот если вы будете проходить мимо, то вы обратите внимание, там есть памятная доска, где указаны слова о том, что вот именно здесь жила медицинская сестра Глуховой Софья Васильевна, которая именно награждена медалью Флоренс Найтингейл. Ну а потом, через год уже, имя Софьи Васильевны Глуховой было присвоено Гомельской городской клинической поликлинике номер 5, которая находится на Быховской улице. Это произошло уже в мае 2022 года. Ну и еще одна гомельчанка, которая также долгое время проживала у нас, хотя гомельчанка, я бы так сказал, что она проживала здесь, но родилась она не на белорусской земле, а родилась она 19 июля 1925 года в городе Щорс. Это современное название города Сновск, ныне Черниговская область, территория Украины, в семье рабочего. При этом она же здесь и оканчивала медицинское училище. Произошло это как раз-таки буквально за месяц до начала войны, в мае 1941 года. Ну а дальше попала в бои на должность уже военного фельдшера одной из таких легкотанковых бригад на Западном фронте. При этом в это время, как раз-таки, когда начались боевые действия, уже ее бригада дислоцировалась не здесь, не на Гомельщине, а была передислоцирована из Гомеля в местечко Лапы, что, кстати, располагалось в то время под Белостоком. Ну а начинается война, и дальше уже ее путь будет связан с событиями на Западном фронте, на Втором Белорусском фронтах. Вот. И здесь она будет сражаться уже в составе 199-й стрелковой дивизии. Потом будет тоже освобождение Подмосковья, Смоленщины, Беларуси, Польши. Участвовала также и в Берлинской наступательной операции. У нее было два ранения. За все время, кстати, в целом пребывания Марии Астафьевны Горачук, она, как посчитали потом исследователи, вынесла с поля боя 146 раненых с их оружием. При этом, я еще раз подчеркну, она дважды была ранена, контужена, но оба раза возвращалась в строй. Ну и потом, как она вспоминала, очень тяжело было под Волковыском, там как раз-таки был раненый боец, при этом ранила его как раз-таки неудачно, она сразу в две ноги, и он понимал, и она понимала, что очень дорога каждая минута. И вот потом она вот почувствовала, что вот как раз-таки в этот момент руку обожгло, ну то есть было понятно, что это было ранение, и это было ранение именно осколком, который впился и торчал как гвоздь. Вот. Ну, как она вспоминала, на адреналине она вытащила другой рукой, сделала себе повязку на рану, вот. А боец увидел и говорит: ну что, сестра, наверное, не сможешь ты меня нести. И вот здесь она показала свой характер. То есть она не просто смогла его вынести, но и при этом выносила она его на плащ-палатки, но и оказала ему дальнейшую первую медицинскую помощь. Вот. Важно отметить, что не только она оказывала помощь солдатам, но и неоднократно выступала в качестве донора для переливания и важной необходимости передачи крови раненым. Ну, а что же, как же ее судьба распорядилась после войны и чем она занималась в нашем городе, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, после окончания войны Мария Афанасьевна Горачук, которая также имеет медаль Флоренс Найтингейл, проходила службу в погранвойсках. В 52-м году она решает перебраться в город Гомель, и здесь она будет работать сперва медсестрой в больнице Гомельского отделения Белорусской железной дороги, потом будет инспектором отделения кадров Гомельского дорожно-строительного техникума, ну и, конечно же, участвовала активно в работе Красного Креста. Она организовывала женщин и учащихся учебных заведений для того, чтобы оказывать шефскую помощь одиноким и престарелым людям, семьям погибших воинов. А сама же Мария Горачук, кроме медали, была награждена также орденом Красной Звезды Отечественной войны первой и второй степени. Она является также награждена почетным знаком Советского Красного Креста и различными медалями. А самое главное, конечно же, она была и почетным донором Советского Союза. Свою медаль имени Флоренс Найтингейл она получила в 1983 году. Не стало ее уже в 2003 1973 году и будет захоронена на кладбище Рандовское. Кстати, медали имени Флоренс Найтингейл, Софьи Глуховой и Марии Горачук можно увидеть сегодня в экспозиции Гомельского областного музея военной славы. Я подчеркну, что это единственное учреждение Беларуси, где в коллекции находится вот эта уникальная награда. А вообще, если говорить про сколько же в целом ныне в Беларуси удостоено медицинских сестер было, это 15 человек. И вот самая почетная, конечно, высокая награда, я еще раз, это, конечно, данная медаль. При этом она присуждается раз в 2 года. Присуждается за исключительно мужество, самоотверженность. Вот, и, кажется, там многие другие представители во всем мире также там выбираются за определенные параметры. Кстати, за подвиги в военное время, я уже говорил, было 6 медицинских сестер. Вот, 2 из них были гомельчанками. Вот, но надо отметить, что уже вот первая медаль за работу в мирное уже время будет вручена в 2009 году медицинской сестре Милосердия Минского городской организации Белорусского Красного Креста Нине Николаевне Близнюк. Вот, она, кстати, окончила 2-годичный курс Красного Креста и получила диплом медицинской сестры. А самое главное, она более 50 лет оказывала нуждающимся людям медико-санитарную помощь на дому. При этом она также участвовала активно в преодолении последствий аварии, вызванной аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Принимала активное участие вот именно в проведении, ну, чтобы проводить состояние оценки здоровья переселенцев из территории с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Кстати, в 2011 году еще одна медицинская сестра Милосердия, только уже из Могилевской областной организации, звали которую Лидия Ивановна Леликова, была удостоена этого звания. Ну, а в 2013 году вот эта медаль была вручена сразу 3 медицинским сестрам Милосердия. Одна из них, кстати, из Мозыря. Это Ольга Адамовна Гейцева. Она работала к тому моменту в Мозырьской районной организации Белорусского Красного Креста. Вот также вместе с ней были назначены уже из представителей Бреста и как раз таки вот города Минска. То есть на данный момент у нас уже, если не ошибаюсь, ровно 15 медицинских сестер из Беларуси были удостоены этого высокого звания. Поэтому, когда на календаре наступит 12 мая, если у вас есть в вашем кругу знакомые медицинские сестры, непременно знайте, что это день, когда во всем мире отмечается Международный день медицинской сестры. Очень важной и нужной профессии, без которой, конечно же, наша бы медицина абсолютно выглядела иначе. Поэтому я всех поздравляю, кто вдруг, может быть, из медицинских сестер слушает наш эфир. Вот, желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и до новых встреч. С вами был Вадим Барабанов. Всего хорошего. До свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.